Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем тему, которая связана все-таки со столетием событий революционных, со столетием начала гражданской войны, со столетием большой трагедии, через которую прошла наша страна. Мы подходим к этому этапу нашей истории персоналистично. То есть для нас интересны не столько законы, не столько разнообразные процессы, тенденции. Для нас гораздо важнее люди. И вот сегодня мы будем говорить об одном из крупнейших персонажей гражданской войны, о генерале Антоне Ивановиче Деникине. И для того, чтобы напомнить, в чем необычность личности этого человека, я не буду сейчас говорить о его военных способностях, о его подвигах, о его командирских талантах. Об этом поговорит наш гость. Он, я думаю, нам все необходимое расскажет, и через минуту я его представлю. Мне хотелось бы отметить вот что. Антон Иванович Деникин – редкий белый генерал из числа вождей белого движения, который уцелел в огне этой большой войны, который благополучно жил достаточно долго, пережив многих из участников гражданской войны, что красных, что белых, и который умер своей смертью, как бы это правильно сказать, примирившись с жизнью. Вот давайте перечислим. Колчак убит, Корнилов убит, Марков убит, Дроздовский убит, а Слащев, который перешел на сторону советской власти, неизвестно, то ли получив такое тайное задание, то ли по собственному желанию, тоже оказался убит, но уже на другой стороне. Кутепов был во время похищения советскими спецслужбами лишен жизни. Миллер также лишился жизни из-за покушения советских спецслужб, то есть и тех белых генералов, которые оказались в эмиграции, судьба не жаловала. А вот Антон Иванович Деникин был в этом смысле фантастически благополучен. И давайте мы к финишу нашей передачи подойдем к разгадке этой его то ли черты характера, то ли особенности его судьбы. Нам будет помогать замечательный историк, знаток того времени, начала 20 века, Константин Залесский. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Ну что же, давайте начнем с азов. Как у всякой загадочной личности, у Антона Ивановича было начало его карьеры, те годы, когда он отличился, те годы, когда он был подающим надежды, потом крепким военачальником, а потом действительно заметной фигурой. Вот, собственно, то, что было до Первой мировой войны. Кем он был изначально и каким образом вырос действительно в значимую в армейской среде личность?
Ну, будем говорить, что Антон Иванович Деникин – личность сложная и, скажем так, метущаяся. Очень сложно определить вот его такую твердую жизненную позицию, и, возможно, это связано с его происхождением. Дело все в том, что его происхождение, оно вот такое вот закладывает некую двойственность в его жизнь. То есть он был сыном бывшего крепостного, которого забрили в солдаты, который отслужил в солдатах больше 25 лет и уволился майором. То есть он выслужился в майоры, солдат, был унтером, там, потом офицером, выслужился в майоры и уже, будучи в отставке, женился на молодой девушке. И там вот у него родился Антон Иванович Деникин. Когда родился Антон Иванович, его папе было 64 года.
А вот папа-то, видимо, отличился каким-то подвигами?
Нет.
И солдат в майоры?
Нет, никакими подвигами он не отличился. Он был, как это называется, честный служака. То есть он тащил вот эту вот лямку, потихоньку выслуживался, потихоньку получился получал следующие чины, образование получил на службе, то есть в общем и целом ничего. Вот. Но, и, значит, ну, а второе заложенное, так сказать, скажем так, противоречие, да, в его судьбе, в судьбе Антона Ивановича по происхождению было в том, что отец-то его был, естественно, православный, ну, крестьянин бывший, да, а вот матушка у него была католичка. То есть семья была, скажем так, двуконфессиональная.
Ну, гремучая смесь.
Да, но, конечно же, Антон Иванович был крещен в православной вере, потому как в другой это была бы большая проблема.
Хотя хотел бы уточнить, майорский чин, он ведь дает, насколько я помню, потомственное дворянство.
Личное уже к тому времени.
К тому времени всё-навсё личное. Личное. То есть личное. Антон Иванович изначально так дворянином не был.
Так называемый и штаб офицерских детей. Это почетное гражданство. То есть это принадлежность тоже к привилегированному сословию, но не дворянству.
Чуть пониже.
Чуть пониже. Но, кстати, тоже неплохо. То есть это вполне почетное гражданство, это очень такая престижная форма. То есть, как бы для купца, например, получить почетное гражданство это вполне достойно. Вот. Ну и Антон Иванович, значит, познал в детстве нужду. То есть папа, естественно, скончался через какое-то время, потому что он уже был пожилым человеком, пенсия была маленькая. Вот, с тех пор, в общем, Антон Иванович не особо-то и, так сказать, и любил, в общем, такие вот у него, скажем так, антиправительственные жилка там появилась еще в детстве. Вот, и потом он послужил, значит, в реальном училище, потом отучился в Киевском юнкерском училище и вышел в армию.
Изначально ничего блестящего, ничего говорящего о том, что его ждет блестящее будущее.
Нет, было. Оказалось, что Антон Иванович уже в детстве, то есть не в детстве уже, скажем так, не в детстве.
В подростковом возрасте,
то есть когда уже он был в юнкерском училище, и вот когда он только вышел молодым офицером в, скажем так, заштатный польский городишко. Да, кстати, скажем еще, что родился-то он на территории Варшавской губернии, то есть он родился в царстве польском. Он сразу стал заметен, скажем так, очень хорошо подвешенным языком. Он хорошо говорил, он выражал свое мнение, у него был довольно, скажем так, склочный характер, то есть он очень высоко ставил свое чувство собственного достоинства и мог идти очень на большие конфликты, в том числе с руководством.
Ну, такой обаятельный гордец.
Да, гордец и, скажем так, человек себе на уме. То есть уже с молодых лет у него начиналась, стала такая вот, вот его, скажем так, фишка, как сейчас говорят, да, это критика. То есть вот критика порядков. То есть вот, скажем так, потом уже в 17-м году и после в эмиграции биографы Деникина напишут, что с молодых лет Антон Иванович был либералом.
Ох-ох. Ну, а вот, допустим, офицер, который служит на окраине империи, не имея никакой высокой протекции, не имея дворянского звания, имея, в сущности, довольно ограниченные данные хорошего ритора, а это, в общем, не самое лучшее в армии.
Да, нет, не самое.
И когда же он начал расти, собственно? Может быть, как-то боевые действия его подтолкнули,
нет,
помогли?
Нет, не боевые действия. Сначала он сделал вот то, что как раз может вытянуть офицера вот из этого гарнизонного болота. Он подал заявление в Академию Генштаба. То есть это вот тот самый мостик, который дает возможность, скажем так, и детям, там, штаб-офицерским детям, и вообще, так сказать, ну,
двигаться
по службе, причем двигаться довольно быстро. Причем, значит, Антон Иванович не поступил первый раз в академию, но он упорно позанимался и второй раз поступил. То есть, как бы не. Ну, во-первых, талант у него был, искра какая-то была.
Как минимум, способности.
Способности у него были, но. Скажем так честно, особой склонности к штабной работе и к академии, к службе генштаба у него, в общем, не было.
Ну, вот он выходит из стен академии.
Выходит со скандалом. Причем колоссально.
То есть со скандалом и с чином, или со скандалом и без чина?
Значит, он выходит, он чин он получает на последнем курсе, штабс-капитана он получает на последнем курсе, и тут оказывается, что Антон Иванович, скажем так, один из последних оканчивает по списку. То есть, очень плохие у него успехи. И его не причисляют к генштабу. Скажем так, не причислили его к генштабу, в общем, из-за позиции генерала Сухотина, который был начальником академии. И по большому счету не совсем это было прилично. Не причислили не только Антон Иванович, не причислили еще 5 человек. Антон Иванович устроил дикий скандал. Он писал военному министру на высочайшее имя. Он требовал, чтобы восстановили его в правах. В правах его не восстановили. Да, зато восстановили в правах всех остальных 4. Потому что сказали, что типа...
Есть в этом своя ирония.
Да, заберите заявление и подайте ходатайство. Я подам ходатайство, сказал Антон Иванович.
Остальные подали ходатайство.
Остальные подали ходатайство, их попросили генштаб. На самом деле, когда через 1.5-2 года все успокоилось, Антон Иванович написал...
Ходатайство
на имя Куропаткина. Куропаткин разобрался в ситуации. Нет, опять написал просьбу восстановить это самое, справедливость. Уже когда без этой экзальтации и без скандалов, без заявлений на высочайшее имя, Куропаткин разобрался, да, действительно, в общем, ну что, какие проблемы, его причислили генштаб.
Итак, к русско-японской войне он приходит в чине...
Подполковника.
Ну что ж, неплохо, но
вполне,
пока никакими подвигами не украшен.
Да, пока нет. Но он, значит, естественно, подает, как многие, подает прошение об отправке в действующую армию, и его туда направляют. Он получает пост, скажем так, не особо незавидный при штабе корпуса, но это не самое главное. Тут как раз в тот момент, когда он прибывает на русско-японскую войну, на фронты, на Дальний Восток, заболевает начальник штаба Забайкальской казачьей дивизии, которой командует знаменитый генерал Райненкампф. И из штаба корпуса командирует штаб-офицера
Деникина. А вот как раз у нас есть подходящий кадр.
Да. Вот, да, ну а как, штаб-офицер, конечно, надо же освободить дивизию. И вот он начинает, он всю русско-японскую войну проходит в должности начальника штаба сначала Забайкальской, потом Урало-Забайкальской казачьих дивизий. То есть это вот рейды, ну, скажем так, лихие атаки, штыковые атаки. И что самое интересное, на всех этих постах Деникин показывает себя, в общем, никаким начальником штаба, но хорошим первым помощником командира. То есть вот возглавить штыковую атаку – Деникин. Повести эскадрон в бой – Деникин. Выполнить задание Рененкамфа, чтобы там совершить обходный маневр – Деникин. Разработать диспозицию – не Деникин.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит вальс «На сопках Маньчжурии», посвященный той героической и страшной войне, в которой принял участие и Антон Иванович Деникин.
Час на радио «Вера».
Итак, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным историком, знатоком истории России первой четверти XX века Константином Залесским. Возвращаемся к карьере Антона Ивановича. Для него скорее эта война была не трагедией, а определенным взлетом в карьере.
Да, 3 ордена он получил. Это вполне приличный результат для русско-японской войны. Пусть это не Георгий, но это ордена с мечами, это боевые награды, это чин полковника. То есть это, в общем и целом, репутация крепкого боевого офицера. После этого, после русско-японской войны, разражается очередной колоссальный скандал, когда Антону Ивановичу предлагают занять пост начальника штаба дивизии, но при этом делают приписку, а если кандидат отказывается, то его вычеркнут из списка кандидатов генштаба. Увидев эту приписку, Деникин категорически отказывается принять пост.
Как вы могли.
Как вы могли, да. И потом ему дают немножко пониже пост, но, в принципе, начинает двигаться. Но вот на этот период, его служба в частях – хороший строевой офицер. Хороший строевой офицер. Но тут есть другое, значительно более важное. Он еще, уже после Академии, вот этот период, до русско-японской и после русско-японской, и, главное, после русско-японской, он начинает активно писать. То есть его статьи начинают появляться в «Разведчике», в «Русском инвалиде», в других общественных политических журналах. Все статьи, в основном пафос, это критика армии. То есть что плохого у нас в армии есть.
Давайте, наконец, поменяем. Когда же мы, наконец?
Когда? Да, именно. И вот эти статьи сыграли, скажем так, одну из решающих ролей того, что произойдет в 1917 году. То есть Деникин вот этими статьями заработал себе репутацию, как говорится, младотурка, да? Это так называли молодых офицеров генштаба, которые считали необходимым переустроить вот всю армию. Так
такого крепкого профессионала, да. Который говорит, мы хотим перемен.
Мы жаждем перемен, да? Вот. И явно либерального, либерально настроенного. Хочу напомнить, что в русской армии, в русской императорской армии за либерализм никого не преследовали.
Ну, то есть, это было возможное умственное поветрие.
Да, то есть...
Никого оно не раздражало.
Да, так сказать, главная служба, службу неси, так сказать, выполняя свои обязанности, отличись там в боях где угодно, и все нормально. А как ты там думаешь, а какие там у тебя воззрения? Кадет ты, октябрист или кто-то еще? Ну, конечно, не социал-демократ, но там уже...
И не социалист-революционер.
Да. То есть, но вот как бы когда эти, так сказать, рукопожатые партии, то ну почему бы нет?
Ну, а вот... Если, так сказать, пока не забираться так далеко в 1917 год, давайте потолкуем о том, в каком чине и в какой должности он входит в Первую мировую.
В Первую мировую он входит генерал-майором. На должности, скажем так, он занимает должность генерала для поручений при штабе Киевского военного округа, и при начале войны он получает пост генерал-квартирмейстера штаба 8-й армии.
А что такое генерал-квартирмейстер?
Генерал-квартирмейстер – это первый заместитель начальника штаба, который организует всю оперативную работу в штабе.
Чуть-чуть разведчик.
Чуть-чуть разведчик, чуть-чуть контрразведчик, чуть-чуть оперативник. 8-я армия, напомню, это армия генерала Брусилова. Вот. Но штабная работа, по большому счету, не для Деникина. И вообще в русской армии для офицера генштаба были два главных пути. И они очень хорошо прослеживаются по разным биографиям. Это вот когда человек доходит до полка, комполка, вот он командир полка, а потом у него две дороги. Одна, он идет по линии генштаба и занимает посты там, начальников высших штабов, а другое, он пошел по строевой. То есть это просто, условно говоря, образованный строевик. Вот Деникин – это образованный строевик. В общем и целом, Деникин, штабная работа Деникина в общем не привлекает, это все понимают. И поэтому уже в сентябре 2014 года он получает назначение начальником 4-й стрелковой бригады.
То есть, как ни парадоксально, человек двигался через Академию Генштаба, и это явно его настраивало на штабную работу, но в штабной работе он себя не проявил.
Никак не
и потому
проявил.
Вернулся в строй.
Вернулся в строй. По личной просьбе он подавал, чтобы его перевели в строй. Первая была вакансия. Бригада была, скажем так, заслуженная. Она именно в армии она была известна как железная бригада, причем это еще с русско-турецкой войны вот этот термин идет, что тунская железная бригада, все. Вот, Деникина туда прислали, скажем так, как товарищем из штабу, то есть его прислали как генштабиста, момента, ну, в общем, в бригаде встретили его очень плохо. Очень плохо.
То есть не ждали, что он там задержится?
Абсолютно, никто не ожидал. В бригаде считалось, что стрелками должен командовать стрелок, ну, так сказать, такая... внутреннее такое братство такое стрелковое.
То есть вот такой человек, да. Который пойдет на пули, не вынимая трубочки из уст.
Да. Но как оказалось, Деникин полностью вписался в эту бригаду. Эта бригада потом была в 15-м развернута в 4-ю стрелковую дивизию, и вот он ей командовал.
То есть, если я правильно понимаю, то у него было свойство характера, которое можно назвать отвагой.
Во-первых, отвага. Во-вторых, он был очень хороший строевой командир. То есть он умел организовать людей, сплотить, поднять их на бой, мотивировать. Ну, то есть вот весь этот... Он заботился о солдатах и офицерах. То есть это вот образ такого, ну, скажем так, крепкого строевого командира. Причем с академическим образованием, то есть человека, причем, как мы можем узнать, когда он писал позже, после он выпустит очерки русской смуты многотомные, то у него, в общем, очень хорошо подвешенный язык, очень хороший слог, то есть это...
Да, у него литературный дар, несомненно, да. был.
То есть человек талантливый.
Ну, вот, скажем так, вот он возглавляет сначала бригаду, потом бригада прирастает в дивизию. Насколько он хорош как полководец, как военачальник? Следуют ли ему какие-то успехи в боях и сражениях?
Значит, он проявляет себя как выдающийся командир дивизии. Скажем так, он получил на этих постах все награды, какие только мог за храбрость и за отвагу, которые мог получить на этом уровне. Причем даже немного больше. В принципе, ни один офицер, командир дивизии русской армии столько не получил. Он получил Георгия 4-й степени. Георгия 3-й степени. Это уже высокая награда. Георгия 2-й он получить не мог ни при каких обстоятельствах. Это уровень командующего фронтом. Он получил георгиевское оружие, и он получил георгиевское оружие, украшенное бриллиантами. Вот, чтобы человек получил вот все эти награды, в Первой мировой войне случая не было.
Ну, вот... То есть, это был один-единственный случай?
Один-единственный случай, да, то есть, один-единственный случай.
Где он сражался?
Он сражался на Юго-Западном фронте, то есть, все там же, вот, где 8-я армия. Вот он все время воевал там. Значит, первые его отличия – это он в октябре 2014 года в районе Самбора. Это за это Георгий 4-й степени. Потом он, значит, воюет на реке Сан. Потом он воюет под Гродеком. И вот георгиевское оружие с бриллиантами он получает за Луцк.
То есть это прорыв.
Луцкий прорыв. Причем его дивизия идет на острие атаки, он берет Луцк. Причем, надо сказать, что Луцк он берет уже во второй раз. До этого он брал Луцк в 15-м году, и при отступлении был вынужден оставить. То есть его железные стрелки берут второй раз Луцк. Ну, скажем, авторитет Деникина... В принципе, командир дивизии – это довольно большая величина в русской армии, и там друг друга знают. То есть он, скажем так, один из лучших командиров дивизии.
Ну, вот российская императорская армия со всеми командирами дивизий, корпусов, армий, фронтов входит в 1917 год. И здесь железный комдив становится человеком совсем другого склада.
Да. Ну, он уже не комдив, ему в конце 16-го дают корпус, который находится на Румынском фронте. Он ничего не свершил на посту командира корпуса. Ну,
там бы было и мудрено совершить в этих местах.
Да, и потом уже время, ну, зима 16-го года. И тут вдруг происходит невероятное. Крепкий комдив, там, комкор с перспективой, все хорошо. Вдруг его вызывают в Петроград, и пока он едет, он из газет узнает, что его назначили не кем-нибудь, а начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандующего. То есть человека, который показал в общем неготовность к штабной работе, назначают на высший штабной пост в стране.
Чье это было решение?
Решение было Гучкова.
То есть он рассчитывал на то, что если генерал еще и риттер, то, возможно, он будет полезен, скажем так, заговору, он будет проявлять определенный либерализм не только в армии, но и в политике.
Скорее всего, да. Причем Деникин Гучкова не знал, они не знали друг друга, но, как потом в том числе отмечал Гучков, он судил по Деникину, по его статьям, о которых мы говорили раньше. И... Надо сказать, что Деникина фактически приставили к Алексееву, потому что, исходя из этих статей, Гучков считал, что он либерал, Деникин, а Алексеев как бы просто заговорщик.
Но при этом фантастически талантливый штабист.
Да, фантастически талантливый штабист. Деникин попадает в ставку, Алексеев недоволен категорически. Ну, ему просто навязали Деникина.
Ну, строевик есть строевик, зачем он в штабе?
Не нужен совершенно. Деникин, естественно, демонстративно говорит, что он не займет пост, ну, как обычно, то есть все ничего не меняется. Но потом Алексеев, здраво рассудив, он, так сказать, поговорил с Деникиным, и здраво рассудив, что на место Деникина пришлют еще кого-нибудь.
Еще того хуже.
И, скорее всего, еще хуже. Он говорит, что ладно, сработаемся. Срабатываются они очень, как положено у Алексеева. То есть Алексеев ведет всю штабную работу, а Деникин устраивает скандалы, что ему не дают работать. То есть вот такая деловая атмосфера сложилась в Ставке. Вот. И, ну, в конце концов, Алексеев очень быстро слетает, приходит на должность Брусилов, с которым начинал войну Деникин. Ну, тут понятно, что через несколько дней Деникина, естественно, меняют на Лукомского. То есть, вот. Но за это Деникин получает, скажем так, очень приличную должность.
Компенсацию.
Человек, который командовал корпусом в течение, ну, наверное, 3-4 месяцев, получает назначение на пост главнокомандующего армиями Западного фронта.
То есть, в сущности, по советской терминологии, комфронта.
Да, скажем так, советский фронт был поменьше. Скорее, это, если
помните... немецкая группа войск.
Немецкая группа армий. Вот это скорее.
Группа армий, да.
Да, или наша была в 1941-1942 годах, были такие командующие направления. То есть,
понятно.
Это, в общем, ну, это, ну, скажем так, фронтов было 4. Всего, не считая Кавказского. То есть 4 фронта. Это довольно мало, ну, сказать, вот, на весь этот участок. Вот. И Деникин, значит, возглавляет этот фронт. Потом его перебрасывают на Юго-Западный фронт. И он принимает участие вот в этом июньском наступлении. Но в общем и целом...
Которое началось за здравие, а кончилось за упокой.
Да. Он еще с Западным фронтом принимает участие. В общем, неудачно. Неудачно принимает. Причем, но тут надо сказать, что здесь Деникин начинает проявлять характер, который, вот, как мы знаем, у него был, так сказать, неуживчивый. И он категорически отказывается в какой-то момент продолжать наступление. То есть, когда он увидит, что ничего не получается, он отказывается.
Здесь, так сказать, не он виноват, просто армия уже поставлена на ту степень разложения, что гнать ее вперед, это значит губить.
Да. Значит, соответственно, потом, ну, очередной скандал. В Ставке собирается, в конце июля собирается совещание, где Деникин выступает чрезвычайно резко. То есть, он выступает с заявлением, что Временное правительство виновато в развале армии, что Временное правительство не может руководить армией, вот, и требует фактически далее почти программы Корнилова дословно.
Итак, мы застаем нашего центрального персонажа в критической ситуации, но это отнюдь не отменяет необходимость напомнить, что здесь у нас сейчас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера».